Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:07 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Ну что, время пойти в кино пришло?
Ну, либо остаться дома и посмотреть что-нибудь классное, интересное.
Да? Давай, да. Пойдем, да. Сходим, останемся, посмотрим.
Ну, можно и в кино, можно и дома.
Давай, на любой вкус, друзья. Мы и так вам предлагаем это сделать. Кино – хорошее дело. А особенно, если это фильмы с такой кинотерапевтической дозой. Знаете, вот влияние кинотерапевтики.
Когда чтобы... тебе хочется поговорить как будто бы с кем-то умным, да, более опытным.
Да, или, например, поплакать, или, например, посмеяться.
Тебе лишь бы поплакать.
Я люблю от кино плакать.
Понятно.
Не знаю, вот люблю. Друзья, в помощь нам сегодня у нас в гостях кинокритик, кинолектор Михаэль Аганов. Михаил,
да,
добрый день.
Привет. С рубрикой «Тарковский прием».
Боже мой, да. Не забыл.
Никогда слушай, в жизни.
Не забыл. Главное, что ты не забыл, Макс.
Главное, я не забыл. Михаил, ну, мне кажется, любое кино имеет какую-то терапевтическую нотку. Вот я буквально на днях посмотрел фильм «Сядь за руль моей машины». Это корейский фильм, он получил за сценарий в Каннах приз,
да.
Я специально, он идет около 3 часов, я специально сидел чуть ли не до 4 часов утра, я смотрел, матерь моя женщина, я когда кончился фильм, я просто, да, я пришел в такое, ну, как бы, негодование, что я 3 часа своей жизни потратил непонятно на что. Ну вот вообще, ну никакой...
В общем, Максу фильм не понравился.
Да. Насчет, вот, если не ошибаюсь, это Хамагути, режиссер.
Да,
и
да,
мы обсуждали,
да,
его фильм, который недавно выходил, «Зло не существует».
Да, я тоже это видел.
Да, вот он снимает медлительное кино, но в то же время очень литературное. И вот, «Сядь за руль моей машины» — это такое же литературное кино, и с упоминаниями и отсылками к русской литературе.
Да, да, там Чехов и так далее, «Дядя Ваня».
Да. Я так скажу, такому кино нужно быть готовым. Если мы садимся за него с мыслями о том, что это будет простая рефлексия, наверное, зря. Себя нужно подготовить к долгому, длительному, возможно, даже медлительному просмотру и к тому, что, наверное, нужно будет потом почитать, если ты не понял. Вот и все.
Расшифровать, да?
Расшифровать. Это далеко не бесполезное кино, мне кажется, там поднимаются достаточно такие глубокие, важные темы. Например, тема того, кто для нас наш ближний, да, как мы понимаем или не понимаем человека, которого мы любим до конца своих дней, и что вообще скрывается за каждым из нас, да, какая-то тайна, которая до конца жизни может так и остаться тайной, и даже самые близкие нас не поймут. Об этом фильм. Отчасти, да?
Нет,
отчасти.
Я просто иногда не понимаю, зачем смотреть фильм, тратить на это время, а потом еще и читать, когда ты не понял до конца фильм,
мозг работал.
И читать об этом.
Когда мы познаем произведение искусства, будь то скульптура, будь то картина, нам все равно важен контекст.
Так, я подошел, посмотрел, получил удовольствие изобразительное. Мне она понравилась, бока, бедра, я не знаю, там грудь.
Ну, все-таки там немножко все сложнее, Макс.
Но я понимаю, я сейчас упрощаю.
Я скажу так, есть лицевая сторона искусства, есть контекстуальная, ничего плохого в том, что чтобы потреблять только лицевую сторону, нет, если у вас нету ни сил, ни времени на то, чтобы познавать контекст, ну, значит, это не для вас.
Но разговор этот...
Очень чему... мягко ты сейчас, Михаил, ответил.
Да.
Я бы, конечно, жестче бы ответила, но ладно.
Слава богу, не ты гость этой рубрики, да, этой программы. А, Михаил, но не каждый фильм получается терапевтический.
Ну, конечно, не каждый. Ну, с Ван Даммом какой-нибудь фильм — это терапевт.
С Ван Даммом?
Ну, да. Фильм «Терапевт» это разве нет?
Ну, а почему нет?
Развлекаловка какая-то тут
терапевтия. Джон Уик.
Джон Уик
какой-нибудь, да.
Тоже, ну а почему? Сидишь, такая жвачка, жуешь ее, смотришь.
Ну как же тебе помогает?
Одни и те же. Ну, ты отвлекаешься, хорошо гладить под это.
Нет, ну если в этом смысле, вообще, ну если ты отвлекаешься, это не терапия, это обезболивающее называется, да?
Терапия все-таки... Обезбол тоже терапия.
Это как алкоголь, мне
кажется. Терапия, как по мне, это больше какой-то процесс, где ты приходишь к выздоровлению, а не только там, отвлекаешься.
Получаешь какие-то ответы на свои вопросы,
хорошо.
Да? Какая-то работа происходит с тобой в момент просмотра фильма,
да.
А не
просто ты смотришь на какие-то драки.
И я чую, вы тут без меня спелись неплохо. Ладно, давайте.
Просто вкус у нас хороший, понимаешь,
его сложно скрывать. Безусловно. Я тут один дырновкусием страдаю.
Ну, должен быть контраст, понимаешь? Так интереснее слушать.
Микаэль, давай примеры какие-нибудь. Какие
вот фильмы, да, терапевт? «Give me liberty» — это Кирилл Механовский, это режиссер.
«Дай мне свободу».
Он известный в очень узких, наверное, кругах, при этом вот этот его фильм, он и в Каннах отмечался, и на разных американских фестивалях, то есть фильм довольно-таки заметный, в свое время о нем писали все СМИ подряд.
19-го года, по-моему.
Да, в 19-м году он выходил, все СМИ о нем писали. А фильм о чем повествует? Он повествует о поколениях российских русских эмигрантов, которые живут в России, в Америке на данный момент. Главный герой — это молодой человек, который уже плохо знает русский, его мать, видимо, еще приехала, еще дед его еще приехал, давно, да. Он плохо знает русский, в основном говорит на английском языке, но чисто американец. Живет в городе Милуоки и занимается тем, что довозит инвалидов до нужных им мест. То есть это такая муниципальная служба развозки людей с ограниченными возможностями, способностями, да. Вот об этом фильм. Фильм основан на реальном опыте самого режиссера. В то же время он говорит, что это не документальное кино, но там есть его опыт, его боль. Он сам действительно работал в Милуоки, сам действительно развозил этих инвалидов. Mm-hmm. То есть человек знает, о чем говорит. А фильм пытается, ну, наверное, довольно-таки банальную тему поднять, с одной стороны. А как вообще живут люди с настоящими проблемами? Что такое быть инвалидом, что такое быть чужим в культуре, да, которая тебя не может никак принять, что такое не иметь двух ног, не иметь чистого разума, да, но при этом находить любовь в этой жизни, находить в ней удовольствие.
Силы.
И силы, да. То есть у нас есть такой, знаете, какой-то контраст. Вот есть молодой парень, он здоровый, более-менее адекватный. Да?
Есть
вот он,
руки-ноги.
Руки-ноги есть.
Да.
Но вот он не понимает, что ему нужно от этой жизни. Он не понимает, что в этой жизни искать. У него нету фигуры отца. Он потерянный. Он не знает, куда он идет. Одновременно есть люди, они живут непонятно где. Они вот посещают эти интернаты, там вот специальные дома для инвалидов. Да? Они не могут нормально передвигаться. Некоторые из них болеют синдромом Дауна. Но при этом в них, в этом фильме, понимание, гармонии и любви больше, чем в этом главном герое. Вот об этом этот фильм. В том, чтобы принимать жизнь такой, какая она есть. В том, чтобы научиться принимать себя. И в том, чтобы, ну, наверное, не заморачиваться своими проблемами.
Знаешь, мне что это напомнило? «Внутри себя я танцую». Смотрел этот фильм?
Это про двух, там этот Мэквей, да, кажется, играет?
А, по-моему, да.
Да. Блондин такой с такой прической.
Да. Тоже вот про такую
поддержку. Но и таких фильмов полно.
Таких фильмов полно, и вот здесь я, наверное...
Терапия в чем тут?
Вот, ну, терапия как раз в том, что я отметил.
Ты же объяснил уже.
В том, чтобы научиться любить и себя, и прорабатывать свои проблемы, и понимать, что на самом деле все не так плохо. Посмотреть на этих людей, у которых проблем куда больше, чем у нас, но посмотреть на то, что у них есть гармония, а вот у нас, у людей, у которых при этом вот все и физиологически нормально, и богатство у нас есть, и
а
все
удобства.
А
мы все равно чем-то недовольны.
А мы все равно что-то ищем постоянно.
Ты знаешь, пока я сидел с ногой, да, дома, вот эти 3,5 недели, я иногда включал различные ток-шоу по федеральным каналам, думая, ну в чем, почему у них рейтинги такие хорошие. И меня как-то подсел я на одно ток-шоу по Первому каналу, я сижу и понимаю, что, глядя в это ток-шоу, я знаю, как это делать, что там есть доля постановочного чего-то, доля там вымышленного. Но, глядя на это все, я думаю, боже мой, я-то как хорошо живу. Со мной такого нет. Как люди живут, а у меня-то все хорошо. Ноги, руки целы, ну, по крайней мере, половина цела. А там жизнь прекрасна, а другие вон как живут.
Но это немного другое. Почему? На этих
вот
ток-шоу...
Я об этом...
Типа, не совсем. Вот на этих ток-шоу мы смотрим на каких-то пьяниц, насильников, да, людей, которые вообще в непонятных условиях живут и мало осознают, что с ними происходит. Мы не научимся от них гармонии, просто подумай, что вот, ну, бывает хуже. А здесь немножко про другое.
У нас гордыни будет.
Да, здесь немножко про другое. Здесь не про то, что бывает хуже, а здесь про то, чтобы у этих людей научиться. Научиться
отношение
у них гармонии,
жизни.
У них любви. И даже не так важно на самом деле, что они больные, не так важно, что они там как-то ограничены, да, и в физиологическом, и в ментальном плане. Важно то, что у них есть гармония, а у нас нету. Вот об этом фильм. И вот здесь вот вы говорите, да, что много таких фильмов про инвалидов, там «Один плюс один» те же самые. Но чем этот интересен?
Да.
Он интересен формой. И она на самом деле очень авторская, и это такой большой порог вхождения, который нужно перейти. Форма – это вот Петрова в гриппе Кирилла Серебренникова, плюс какие-нибудь неограненные драгоценности с Адамом Сэндлером. Это два фильма, которые без остановки давят себе на мозг. И вот «Give me liberty» – то же самое. То есть это фильм, в который ты окунаешься, и ты из него не выходишь. Это как будто бы одна безостановочная сцена абсурда, где этот главный герой перемещается на этом своем минивене, катает русских бабушек, которые ездят на могилку к своей старой подружке, которые там инвалиды, какой-то русский авантюрист, который хочет вместе с этим чувачком поездить просто за компанию. И тут проблема, и там, и все кричат, и что-то от него все хотят, и этот гул и гам, он не оканчивается ни на секунду. И ты вот погружаешься в этот хаос, и в этом хаосе как раз режиссер пытается найти гармонию. То есть я когда смотрел, ну, было очень тяжело, и я сразу предупреждаю, это не посмотреть на цветочки, да, то есть это не так гармонично, как кажется. То есть на самом деле здесь гармония через полный тяжеловесный хаос, который придется вам пережить, и это оставит, конечно, свой след 100%.
Идем дальше. У тебя какой след оставил фильм?
У меня след следующий оставил. Я считаю так, что, с одной стороны, да, это кинотерапия, да, и я об этом говорил с психологами, которые изучали этот фильм. Но в то же время я так считаю, что вот важно, когда вы будете смотреть этот фильм, и не пытайтесь, пожалуйста, прорабатывать свои проблемы, сравнивая их с проблемами других людей. Очень часто мы, занимаясь процессом самотерапии, допускаем следующую ошибку. Мы думаем, а вот у него же похуже бывает, да, но он же любит жизнь. А неважно, как у него, подумайте о себе. То есть из этого фильма и из других уроков других людей, из разных произведений искусства, извлекайте что-то полезное лично для себя, но не пытайтесь этим скрыть свои проблемы, не пытайтесь сравнивать себя ни с кем. Вот это очень важно, и мне кажется, эту ошибку мы допускаем. И очень часто вот люди думают, ну, ты сидишь там вот в центре Москвы, у тебя все хорошо.
Конечно.
Да, а ты страдаешь здесь, буржуазные страдания, да, как в Советском Союзе подсказали. Ну, нет, не нужно себя ни с кем сравнивать. Прорабатывайте свои проблемы на личном опыте. Не нужно вот как-то пытаться себя скрыть.
Понятно.
Это очень плохо.
Идем дальше.
Дальше я бы поговорил о фильме «Beautiful». Фильм Иньярриту, Алехандро Иньярриту, это человек, который снял «Бёрдмана», человек, который снял «Выжившего» с Ди Каприо, да, за который он получил «Оскар». Ведь режиссер довольно-таки известный в Голливуде, до сих пор снимает, с переменным успехом, но вот как бы как мастодонт он закрепился.
Он что, старый?
Он?
Да.
Ну, 2009 года он, да.
Нет, я имею в виду режиссер.
Режиссер, ну, я думаю, да, лет 50-60 ему есть. В главной роли здесь...
50 это старый?
Ну, не старый, ну, точно не молодой уже, я думаю, правильно? Ладно,
проехали.
Хавьер Бардем в главной роли в этом фильме.
Господин Аганов, держите себя в руках, а.
Хавьер Бардем в главной роли в этом фильме. Тот самый, который говорил, старикам здесь не место.
Муж Пенелопа Крус.
Да, он везде много где играл. Да,
не знаю, очень я его люблю. Он, конечно, многим кажется излишне фактурным.
Вики Кристина Барселона.
Да, да, кому-то он даже кажется страшноватым. Но, не знаю, он такой вот харизматичный, такой брутальный. Очень мне он нравится. О чем этот фильм? Этот фильм о том, как, здесь самое интересное, медиум, подрабатывая коммуникацией с ушедшими в мир иной для их родственников, пытается одновременно обеспечить своих двух детей, которых он воспитывает без матери, потому что они расстались, мать работает или работала проституткой, одновременно эта мать болеет шизофренией, и вместе с тем, как вот он зарабатывает, медиумом только не получается, поэтому он помогает иммигрантам, китайским, африканским, находит им работу там, и так далее и тому подобное, но занимается вот
трудоустройством,
благоустройством,
да.
Трудоустройством иммигрантов. Вот вокруг всего этого фильм строится. Фильм очень... тягучий, очень грязный.
Да. Очень тяжелый.
Там, более того, играют непрофессиональные актеры, и многие эти непрофессиональные актеры играют себя. То есть они показывают, каково жить этим иммигрантом в этой Барселоне, когда на тебя охотится полицейский, или там Мадрид, я не помню, когда на тебя охотится полицейский, когда ты должен жить в какой-то маленькой комнате, у тебя ребенок плачет, его нужно кормить, лекарства покупать, да. И самое интересное здесь, наверное, в названии кроется. Beautiful. Наверное, не передает оно вот первоисточника, потому что в оригинале beautiful, это слово красивый, красивое, красиво, оно в оригинале написано неправильно. То есть это специальная допущенная ошибка. А у нас, если бы мы переводили, вот опираясь на смысл, было бы красиво. То есть не красиво, а красиво. То есть слово красиво с ошибкой. Наверное, это фильм о том, как искать красоту в самом некрасивом. О том, опять же, как искать красоту вот в такой неграмматичной, хаотичной жизни и понимать, что красота есть в семье, красота есть в любви, прощении, в наших детях, в наследии, которое отдавали нам наши родители, которые нас растили, да, и этот медиум, который, у которого вот все валится у него.
Болезнь смертельная.
Да, болезнь.
Он, да, у рак, не скажешь, что у него рак.
У него рак простаты даже одновременно, и он должен кормить детей, он не понимает, что делать, на кого он их оставит, да. И вот он вот так метается, и у него тут эти мигранты, они умирают, потому что они, у них там негде им
нет
жить.
Нет денег, да.
Да. И вот все валится у него из рук, и так смерть ходит за ним по пятам. Он видит эти знаки, он видит мертвых, он с ними общается. Но одновременно он понимает, что это все beautiful. Не нужно останавливаться, не стоит поднимать руки. У нас есть путь, который нам предначертан. Это наша судьба. От нее никуда не денешься. И у нас есть выбор. Либо мы говорим, что все плохо, и умираем в страданиях, либо мы находим в этом красоту. Говорим, знаете что? Beautiful. Это мой девиз по жизни. Я выращу своих детей в любви. Я помогу ближнему своему. И даже в этом проклятии, да, вроде бы, проклятие видеть мертвых, помогать им, я найду тоже свою красоту, в этом найду свое предназначение. И этот фильм, с одной стороны, меланхоличен, и этот Хавьер Бардем, который страдает, да, который не может нормально даже сходить в туалет, но во всем этом есть какая-то гармония, какая-то красота, как я уже и отметил. Я люблю такие фильмы, и, наверное, это моя любовь исходит еще от ностальгии Тарковского, да, где главный герой, он такой же, он, у него тоже проблемы с сердцем, он тоже очень потрепанный, он весь в себе, он очень меланхоличный, я люблю таких героев. Но одновременно в нем есть какая-то сила, какая-то мудрость, и он приходит к этой гармонии, приходит к самому, наверное, откровенному, самому такому глобальному манифесту в истории искусства. 1+1=1. И здесь также, вот этот Хавьер Бардем, он должен через страдания и терни прийти к этому пониманию.
Ты знаешь, как эзотерики бы сейчас сказали, жить в плюсе, а не в минусе. Каждый сам это выбирает, да, жить,
ну, да,
ему сейчас, да, в позиции, когда все плохо, в отрицательной.
Я сейчас,
да,
заплачу.
А, либо когда ты понимаешь, что все-таки не нужно опускать руки.
Да. Да? А мне почему-то показалось, что это фильм о том, как бы ты ни трепыхался, все равно тебя ждет один конец.
Но как ты его воспринимаешь? Вот именно, что у тебя есть предназначение, есть один конец, но к этому концу можно относиться по-разному. И к этому пути, к этому концу.
Но он отнесся как-то позитивно
он же
к своей смерти.
Он же идет к этому принятию, он должен это понять.
Но а дальше смотрите фильм.
Он весь фильм готовится к смерти, насколько
можно
я понимаю.
Сказать. Да.
И он в конце умирает.
Не знаю даже.
Да ладно, я уже сказал, что он умирает.
Ну, в общем-то, да, посмотрите, не так важно.
Ну, вот это я бы посмотрел. Вот это, правда, терапевтическая какая-то долька есть в этом всем, и мне прям понравилось.
И мне рассказ, да. Да, и здесь вот мой интерес к этому фильму с точки зрения мистики. Я не один раз говорил на наших эфирах, что я очень люблю вот подобные фильмы по типу «Хеллбоя», там, «Ночные дозоры», да, когда мистика, вот если мы говорим о Лукьяненко, подается очень бытовым путем. То есть на ней не делается акцент. И вот, кстати, недавно Бекмамбетов давал интервью, и он говорил о популярности дозоров. Почему дозоры популярны? Потому что в них каждый узнает себя, потому что это городское фэнтези, потому что это приближенное к людям. Вот это бюрократия, да, как я уже неоднократно заявлял.
Да, это потому что это первый фильм, в который был вложен такие деньги.
До этого
был
Лукьяненко еще.
Почему? Но не такого масштаба было, и не так было сделано.
Понятное дело, но фанатов до сих пор...
И такое количество звезд было снято в этих
фильмах. Ну, конечно, но я говорю о том, что у самой вселенной это и до сих пор много почитателей, и я согласен с Бекмамбетовым в том плане, что именно приближенность мистики, именно ее упрощение делает эту изящность, вот возвышает изящность. Вот в чем изящность? В простоте, в скромности. И вот в Beautiful это тоже проскальзывает. У нас медиум-герой, он общается с мертвыми, но это все так по-бытовому, да, вот все так не притязательно, и в этом красота, и в этом сок.
Без удивления, да?
Без удивления. То есть это не такая тупая фантастика, на покушайте. Это мистика с элементом философии.
То, что мы можем допустить.
Но он не шарлатан, он правда медиум?
Да, да.
А, ну все.
Еще об одном фильме должны успеть поговорить.
Еще об одном фильме, я полагаю, это персональный покупатель. Режиссер Оливье Ассайас. Это авторский режиссер, француз. Тоже он известен в фестивальном мире. Он снимал такие фильмы, как «Ирма Веб», «Зильс Мария», «Демон-любовник». Он...
Интересное название.
Режиссер довольно странный, ты на самом деле. Это режиссер. Давайте дам такое небольшое резюме. Во-первых, он любит социалистические идеи. Он любит социалистов и их труды. Это режиссер, который очень много рефлексирует о глобализации. Это режиссер, который снимал фильмы о порнокорпорациях. Это режиссер, который в то же время, да, несмотря на эти вот такие вот заголовки.
Темы такие, да.
Это режиссер-нормализатор. Режиссер-нормализатор смерти в жизни человека, режиссер-нормализатор старения, режиссер-нормализатор глобализации. Вот об этом Оливье Асаяс, и если вот вас эти темы интересуют, я советую ознакомиться с его фильмографией. Uh-huh. «Персональный покупатель» — это фильм с Кристен Стюарт. Та самая Белла из «Сумерек», которая играла вот такую...
«Снежная королева», я ее называю.
Да.
Но у нее играла... много, кстати, ролей, не только в «Сумерках» она снималась.
Да, да, да. Она известна вроде такой поп-ролью. Да, такой
«Ангелы Чарли».
Но в то же время она здесь играла авторское нечто. Она здесь играла в авторском фильме, сугубо авторском, и играла хорошо.
Хотела тебя спросить, кстати, да, вот как ты относишься к ее актерской игре, потому что очень часто ее критикуют.
Я скажу так, у нее есть, наверное, определенная амплуа, которая связана с ее возрастом, да, mm-hmm. с ее стилем, да, и, наверное, с ориентацией относительно. Но вот она такой подросток-максималист везде. Но если ее вот в нужные декорации поставить, все будет нормально. Mm-hmm. Вот о чем этот фильм «Персональный покупатель»? Это фильм о том, как опять, кстати, медиум, тоже она работает медиумом, тоже она не шарлатан, и как она пытается принять и проработать смерть своего брата-близнеца. Вот об этом фильм. Как она на протяжении всего фильма ищет от него знаки, как она на протяжении всего фильма пытается отыскать, связаться с ним, и не может. А вот почему я говорю, что он режиссер-нормализатор и глобализация в том числе. Он в том числе ввел в свою работу, в свою фильмографию понятие психогеографии. Что такое психогеография? Это когда мы растворяемся в архитектуре городов. Когда мы растворяемся в этой нашей повестке национальной, международной, без привязки. То есть, когда наше эмоциональное состояние означает большее, нежели декорации вокруг. Угу. Вот об этом фильм в том числе. То есть, персональный покупатель о том, как женщина путешествует по городам, как она пытается смириться со своей профессией. Она одновременно работает персональным покупателем, то есть она работает в мире моды.
Помощница, да,
помощница,
по выбору одежды.
Какой-то своей очень элитарной клиентке она подбирает платье. Ей эта работа не нравится. Одновременно ее тяготит работа по общению с призраками. И вот в этом профессиональном выборе, в этом путешествии по городам, она пытается найти себя.
Общение не ее, в общем, как будто,
да? Да, есть, ну все не ее на самом деле.
Все под ее внешность.
Вот все на нее давит, вот все давит. И она вот путешествует по городам, там, по каким-то Миланам, да, и по американским, по английским, не знаю. Но для нее это все не важно, и мир моды для нее не важен. Для нее важно ее внутреннее состояние. И, наверное, я здесь так скажу, вот о чем этот фильм. О том, чтобы... новые наши тенденции нормализовать. Вот мы все сидим в интернетах, mm-hmm. мы все сидим в телефонах, да, и вот главная героиня, она тоже это делает. И здесь главный вот режиссер, он простраивает такую параллель. Вот как раньше медиумы общались с призраками, делали их фейковые фотографии, представляли, что они есть, и сквозь это находили для себя правду, пытались что-то для себя проработать, так и мы сегодня, по факту, общаясь по телефону с кем-то там, мы же общаемся с придуманным образом, мы же общаемся с каким-то призраком. Ведь за экраном не человек находится, находится сумма наших представлений об этом человеке.
Наши ожидания.
Да, то есть, и вот он такую параллель проводит, как вот общение с призраками и общение с вот этим телефоном, интернетом. И вот как я уже упомянул, да, глобализация, интернет, телефоны, призраки, там, города. И вот это все ядреный микс авторского кино, жанров, жанров эротизма, жанров хоррора, жанров триллера, драмы. Это все смешивается. И конечная мысль Асаяса в том, что если вам какая-то тенденция на сегодня помогает, и вы в ней находите правду, и она может вам помочь терапевтировать свою травму, не бойтесь, пусть это будет. Ищите, главное, ищите в себе ответы. Вот об этом.
У меня маленький вопрос. После просмотра такого кино надо посидеть с кем-то, обсудить это? Или достаточно самому себе это все уже?
Ну, кому как. Для кого-то собственного какого-то эмоционального фона достаточно. Кто-то может зайти на мой телеграм-канал «Обезьяны и кино», написать мне в комментарии, и мы с ним обсудим и прорефлексируем вместе, я помогу.
Микаэль Аганов, друзья, был сегодня у нас в гостях. Кинокритик, кинолектор. Говорили мы о кинотерапии. Думаю, еще о других фильмах поговорим в следующих программах. Марина Александрова.
Марк Челноков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва.